Вы слушаете программу «Ночь коротка». Исполняет лауреат всесоюзного конкурса Антон Королёв.
Антон Королёв.
Друзья, началась радиогуру, или началось, или начался. В гостях у нас Павел Крючков, давнишний известный нам персонаж. И привел он... Ну, хорошее есть у людей правило. Затесался в компанию, приведи друга. И Павел привел сегодня Игоря Кохановского, человека, которого мы знаем больше, чем думаем. Потому что песни, потерявшие авторство, ну, практически... Это часть человека. Если мы знаем песню, значит, мы знаем человека. Или хотя бы знаем, как он хочет выглядеть. Я рад вас приветствовать обоих. Приветствую.
Приветствуем.
Приветствуем вас.
С чего бы начать? Нет, на самом деле, меня возмутила реклама сухариков, где два дебила, такой один постарше, другой помоложе, совершенно обнаглевшие, самовлюбленные, взрывают лед на реке
ужас.
С ухмылочками, значит, губят ужас. Природу. А ввергает в ужас все живое вокруг. Вот, то есть эта реклама, она пропагандирует терроризм и браконьерство. Вот. Ну, вы уже выразили свое отношение к этому двумя междометиями. Давайте так сделаем. Может быть, так обозначим эпоху, как говорится. Вот. И, Паш, давай ты объявляй. Ты более, так сказать, биографично подкован.
Вот, да нет, ну что ж тут, я просто знаю, и это знают все специалисты по тому явлению, которое принято называть авторской песней, что сегодняшнему нашему гостю Владимир Семенович Высоцкий посвятил 5 песен. Вот, может быть, мы одну из них послушаем, это будет таким эпиграфом к нашему долгому и, надеюсь, живому разговору.
Мой друг уехал в Магадан, снимите шляпу. Снимите шляпу. Уехал сам, не по этапу, не по этапу. Не то, чтоб другу не везло, не чтоб кому-нибудь назло. Не для молвы, что мол чуда, а просто так. Быть может, кто-то скажет зря. Как так решиться, всего лишиться? Ведь там сплошные лагеря, а в них убийцы, а в них убийцы. Ответит он, не верь молве, их там не больше, чем в Москве. Потом уложит чемодан и в Магадан. Не то чтоб мне не по годам, я б прыгнул ночью из электрички. Но я не еду в Магадан, забыв привычки, закрыв кавычки. Я буду петь под струнный звон про то, что будет видеть он, про то, что в жизни не видал, про Магадан, про Магадан. Мой друг уехал сам собой, с него довольно, с него довольно. Его не будет бить конвой, он добровольно. А мне удел от Бога дан, а может тоже в Магадан. Уехать с другом заодно и лечь на дно, и лечь на дно.
Мой вопрос к Игорю Кохановскому. Вот мы сейчас послушали, пока тут готовили, пока готовили космонавта к выходу в космос, так сказать, регги-музыку. И я очень был рад вашей благосклонной реакции на это жесткое молодежное направление.
Нет, я просто люблю регги, стиль такой музыкальный. Притом полюбил я его, когда мне открыли Саша Барыкин и Володя Кузьмин. Тогда они еще работали в одном коллективе. Была рок-группа такая «Карнавал». Потом они разошлись. Значит, Барыкин оставил себе «Карнавал», а Кузьмин, значит, стал «Динамиком». Вот, и я тогда, значит, ваш покорный слуга выступал вроде, как бы сейчас сказали, продюсером. То есть они тогда играли в ресторане «Измайлова». И поэтому попасть на фирму «Мелодия», выпустить пластинку, не было никаких возможностей. А я, значит, был там членом худсовета и, значит, уговорил главного редактора поехать в этот ресторан и послушать. И когда, значит, они послушали, там еще кто-то был из фирмы «Мелодия», сказали: да, конечно, нужно как-то такое исхитриться, но только вот давайте вы берите на себя, значит, подготовьте там 4 песни, сделаем миньончик. Было написано 4 песни, и 2 из них были регги. Значит, одну написал, музыку написал Саша Барыкин. Песня называлась «Я знаю теперь». А вторую написал Володя Кузьмин. А как она называлась, я сейчас уже не помню. Ну, короче говоря, там была... Да, все началось с того, что с этой группой меня познакомил Владимир Матецкий. Ой, это еще одна история, коротко. Значит, звонит мне... Это где-то в году 77-м, в 78-м, звонит мне, 79-м, звонит мне Стас Намин, говорит: слушай, есть такой молодой парень, он пишет музыку, он играл в «Машину времени», я говорю: как его звать? Владимир Матецкий. Я говорю: а что? Он говорит: очень хочет с тобой посотрудничать. Я говорю: ну, поспускай, он мне позвонит, мы с ним встретимся. Он мне дал мелодию. Это был уже все-таки 80-й год, да, это был 80-й год. Он мне дал эту мелодию, и тут умирает Володя Высоцкий. И я пишу, как совершенно, мы как-то вот, действительно, как говорил Андрей Андреевич Вознесенский, кто-то нашептал, и я написал тогда вот текст вот этой «Больше не встречу», посвященный вот уходу Володи Высоцкого. И, может быть, раз мы уже об этом заговорили, может быть, ее и поставить.
А у нас есть она под рукой?
Да, это трек 17-й. Угу.
Она будет в оригинале звучать или
она в оригинале, да, ее поет Саша Барыкин. Кстати, еще два слова о ней. Тогда еще Высоцкий был под таким полузапретом. Короче говоря, на худсовет кто-то что-то откуда, ну, какие-то были люди, которые все знали и доносили туда, пришел из министерства человек такой, Слава Зубов, и узнал, что эта песня посвящена Высоцкому. Значит, было 4 песни. 3 пропустили, а эту худсовет зарубил, как тогда говорили. И она вышла, вот эта песня «Больше не встреча», она вышла потом через несколько, ну, как года через 4, через 5 она вышла, когда немножко спустили тормоза, так сказать.
Как мы дружили, как рядом шли, как рядом были в любой дали. О том сегодня почти невольно вновь я вспомню, вновь я вспомнил наши дни, те наши дни. Ушел ты утром, ушел в рассвет, туда, откуда возврата нет. Поверить трудно, не верить глупо, есть минуты, словно сон, нелепый сон.
кто прав из нас был, а кто не прав, решить сейчас бы нам в двух словах. Теперь все поздно, и все вопросы стали просто ни к чему. Все ни к чему.
Русская служба новостей.
Мы беседуем с Павлом Крючковым, который нам привел друга Игоря Кохановского. Старшего. Да, старшего. Друг, коллега. В общем, когда слушатель любит чью-то песню, они с автором становятся коллегами.
Я скажу тогда другое, я про себя скажу. Значит, я был подростком, да, сейчас уже я пережил Высоцкого по возрасту. Но вот я был подростком, моя мама вышла в очередной раз замуж, в нашем доме появилась аудиокассета, на которой... Были две песни, которые я безумно полюбил, и если бы мне кто-нибудь тогда сказал, что придут времена, и с этим человеком я буду идти, рассекая толпу по Москве, я бы, конечно, не поверил. Разумеется, это было «Бабье лето», которое мы сегодня услышим, и песня «Там у Волги».
«Как у Волги».
«Как у Волги» и «Волга». Я хочу, чтобы Игорь Васильевич подготовился к теме, которую я задену. Никто не знает, почему вы с Высоцким друг друга называли «Васечками». И это мы можем...
Это мы узнаем после новостей, да. А я, кстати, для меня это совсем новость будет.
Да что ты, во всех письмах, что Васечек, Васечек, вообще в легенду.
А ты откуда знаешь? Ты как
интересовался этим?
Ладно, мы сейчас строгие звуки услышим, потом мы услышим новости, а потом вернемся к нашей беседе.
Thank you.
Мы продолжаем беседу с Игорем Кохановским и с Павлом Крючковым. И потихонечку я предлагаю и нашим слушателям присоединяться. Говорите вы в прямом эфире.
Да, это говорит Франсис.
Угу. И что?
Одну секунду, я тише сделаю.
Да.
Так вот, заплодили вплоть до безобразия ваши слова, изрекания, пропаганда, агитация наркотиков.
Подожди, стоп. Значит, я что-то запутался. Фраза была смята в начале. Кто кого заплодил?
Ну, не заплодил, а запланили.
Угу.
Угу. Все эфиры.
Так.
Абсолютно. Все телеканалы.
Рекламы наркотиков?
Нет, агитация, пропаганда, я не знаю чего.
Угу. Ну, например, ну, например.
То есть... Идет литературное сравнение, да, у вас в программе только что, я вот почему написал, потому что против борющих, да?
Конкретнее, что у меня за сравнение? Вот, а то вы так медленно еле-еле говорите, что я подумаю, что агитация, она достигла своего результата или цели. Конкретнее, что было у нас в программе, так сказать, агитирующего?
Ну, я подумал, то, что я буду слушать классическую музыку, в общем-то, да?
Так.
Кроме разговоров, да, на вашем эфире.
Так.
Вот, достаточно недавно слушаю канал. Вот, а возродилась агитация, вот, я позвонил.
Спасибо. Значит... Крючков, как ты можешь прокомментировать?
Я не знаю, такое впечатление, что это нас включили с другой планеты. Все, я не хочу это комментировать, потому что это неинтересно. Я хочу вернуться к вопросу, который был у меня до новостей. Мне довелось прочитать в довольно раритетной книжке письма Владимира Высоцкого к нашему гостю Игорю Васильевичу Кохановскому. Очень старинные письма. И в этих письмах все время проскальзывает такое дружелюбное, дружеское обращение. Вот на уровне такого кода, шифра. Друзья называют друг друга таким странным словом «Васёчек». И я хотел бы узнать, наконец, все-таки, что это означает. Почему «Васёчек»? Один Владимир, другой Игорь. Почему «Васёчек»?
Потому что мы были «Вась-Вась».
Это школьные дела еще?
Школьные. Это школьные дела. Это, мы потом как-то... Так это сразу возникло и повелось, что вроде бы это было всегда. А потом, когда мы кто-то нас спросил еще тогда, почему вы так друг друга называете? А Володя говорит, потому что мы Вась-Вась.
Понятно. Сколько времени вы, вот сколько вы вместе были в школе?
Мы учились... Он приехал в нашу школу в пятый класс. Uh-huh. До этого он жил в Германии и там учился. Когда отца, значит, отец его военный, когда отец вернулся в Москву, значит, он жил на Большом Каретном, и он, значит, пришел в нашу школу в пятый класс. А тогда, значит, вот 37-38 год, это самая высокая рождаемость. У нас было седьмых классов А, Б, В, Г, Д, Е, Ж. Семь седьмых классов. А тогда многие после седьмого класса уходили в техникум. Тогда такое было очень распространено. И многие ушли, и тогда осталось пять классов. А, Б, В, Г, Д. Восьмых. Пять восьмых классов. И, значит, объединили несколько классов, и мы с ним оказались в одном классе.
Вы сидели рядом.
И, да, и как-то мы сразу, то ли мы действительно немножко друг на друга похожи внешне, то ли что, как-то мы сразу вот сели, и я здесь как-то недавно был в музее Высоцкого, у Никиты там. А, он меня, значит, к 70-летию они выпустили такую большую книжку, там много очень всяких автобиографических этих самых подробностей и фотографий. У меня этой фотографии нет.
Значит, это очень стильная, знаменитая фотография. Два таких молодых человека с отложными воротничками. Я помню прекрасно.
Нет, это где мы стоим рядом.
Рядом, да-да-да.
А там еще одна фотография есть, где, значит, класс сидит по партам, и мы там два босика вдвоем на последней парте, но почему-то все сидят, а мы стоим. Так, то есть сели на спинку тогда эти... Парты были со спинками, мы сели на спинку.
Ну что же, давайте мы музыку послушаем теперь. По-моему, самое время. Да. Вот вы только объявляете.
И можно если... сказать, что это?
Ну...
Хорошо. Я думаю, что вот что, Игорь Васильевич, я хочу, чтобы мы услышали песню из фильма «Большое космическое путешествие». И это первые строчки этой песни, я думаю, знает любой человек в Советском Союзе.
А недавно,
просто любой.
Недавно Сбербанк, между прочим, взял ее в рекламу. первые строчки этой песни.
Сейчас я послушаю и расшифрую, что это значит. Слушаем.
Я заметила однажды, как зимой кусты сирени расцвели, как будто в мае. Ты мне веришь или нет? Веришь мне или нет?
Я тебе, конечно, верю. Разве могут быть сомнения? Я и сам все это видел. Это наш с тобой секрет. Наш с тобою секрет.
А, я знаю, тут в чем дело. Я в детстве, когда эту песню слышал, я думал, какой нахальный парень. Он так примазывается. Девушка, значит, получает какие-то впечатления от жизни яркие. Ее так что-то удивляет. Говорит, точно, давай, вот я тоже с тобой. Знаешь, как какой-то Эрик Картман такой прослеживается. Что вполне, наверное, совпадает с политикой, ну, в общем-то, любого банка, который вот тоже хочет примазаться. Вот. Чужие деньги, они не должны быть у кого-то, они должны быть в банке. Это наш секрет. Ну, вот
нет, у них-то фишка была, чтобы я тебе, конечно, верю. То есть я тебе верю и кладу деньги в твой банк.
Но получается немножко...
Вот, то есть я тебе верю, давай деньги. Очень правильно. То есть реклама часто говорит нам, что надо делать. Вот сейчас Фанта реклама идет, и девушка говорит... Ох, Фанта, невозможно оторваться. Это сущая правда, потому что когда попьешь фанточки, там, пепсиколки, то потом пить хочется еще больше. Реклама правдива. А вот что вот вы думаете, как опытный заслуженный маэстро, ну, банальный вопрос о репертуаре, ну, вот на эстраде. Не будем рок сейчас там брать, не будем сильно делить стиль, а вот на эстраде. Вот люди хотят пойти послушать какой-нибудь легкий концерт. И что им предлагают? Вот.
Понимаете, какая история произошла раньше, так сказать, работали профессионалы. То есть писали тексты песен те люди, которые, я не знаю, там, много читали, может быть, даже этому учились. Сейчас же пишут песни все, кому не лень.
Но, стоп, вот я вас прерву, потому что, а какой же там, Галич, что он был профессионалом, а Куджава, какой он был профессионал, Владимир Семенович, какой он был?
Нет, понимаете, они были поэтами, в первую очередь, они были поэтами. Сейчас же, понимаете, сейчас же текст играет очень такую второстепенную роль. Угу. Сейчас главное
это найти им, как... Это им так кажется.
Им там кажется, понимаете? И сейчас вот почему очень популярна. Я, честно говоря, совсем недавно об этом узнал. Оказывается, очень популярны все ансамбли вот 70-х, 80-х годов. Добрые молодцы, веселые ребята, вот поющие сердца, красные маки.
Цветы сейчас.
Цветы, вот. Они все работают. И у всех концерты. У этих же, у молодых, вот, особенно у этих, у фабрикантов, которые выскочили из этой фабрики, у них практически концертов нет ни у кого, представляете? То есть потому что тогда все-таки все-таки была такая, ну что ли, что-то, чтобы в песне было... Чтобы песня была о чем-то, была вообще, чтобы песня рассказывала небольшую историю. Сейчас же практически такой, ну, лишь бы были созвучия удачные, и, я не знаю, там, улетаю, как это самое, а студия поет, улетаю. Я сначала не понял, почему она улетает. Оказывается, она стюардесса. Понимаете, а этого ничего нет. Вот она улетает, но я понял, что она улет у нее, так сказать, любовный.
А, ну это совершенно правильный, на самом деле, профессиональный расклад. Потому что в песне не должен быть какой-то умный текст, там должен быть крючок мелодийно-словарный, который завязнет в мозгу.
Естественно, у нас это называется шлягворд, чтобы был шлягворд. Или теперь говорят фишка. Но иногда, кроме этой фишки, ничего нету. И поэтому... она как-то проседает, грубо говоря.
Хотя это, в общем, составляющая искусства. Потому что если вспомнить песню «Священная война», то там в конце припева слова, которые тоже вот как в хорошем смысле гвоздь вбиваются в сознание, да. И ведут человека. Давайте попробуем звонок послушать. Может, что-нибудь интересное нам расскажут. 788-107-0. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Михаил.
Так, значит, ребятки, я напоминаю, прежде чем звонить сюда в «Ночь коротка», придумайте себе псевдоним.
А, понял, у меня он был. Куфинджус.
Вот, другое дело. И еще сказали. Приглушайте радио перед тем, как звонить, потому что у нас такой регги получается неуместный.
Совершенно правильно сказали вы. Вот раньше были стихи, а теперь тексты. И поэтому современная песня не слушается. Я вот так думаю.
Хорошо, спасибо, но, опять же, ребятки, не все так просто, а куда же девать того же Лаэрского, Крупного, Сагадеева, Кормильцева, Дельфина и еще массу достойнейших людей?
Не, ну, Кормильцева были прекрасные тексты, прекрасные тексты.
Вот все так странно, давайте сейчас послушаем анонсы и призадумаемся, а потом продолжим беседу.
Но главное тут не в количестве, а в качестве.
Продолжаем беседу с Павлом Крючковым и Игорем Кохановским о жизни, на самом деле.
Но я вот хотел вернуться к той песне на стихи Игоря Васильевича Кохановского, которую мы слышали «Ты мне веришь». Там музыка Алексея Рыбникова.
Да, да.
И вот, Игорь Васильевич, у вас сейчас какая-то большая работа сделана вместе с этим.
Она еще не сделана.
Еще
она,
не доделана.
Она,
да?
Как вам сказать, с моей стороны она сделана.
Она, значит, как-то связана с Высоцким, эта история.
Есть, да, да. Это мне несколько лет тому назад пришла в голову такая шальная мысль. Думаю, почему такой там мюзикл по песням Абба есть, по песням кого-то еще тоже был, а по песням Высоцкого нет.
Ну, мюзикл — это такая, в общем, такой легкомысленный, в общем-то, жанр. Стоило ли?
Но вы знаете, он не совсем легкомысленный. Я не могу сказать, чтобы Чикаго был легкомысленным.
Или кошки.
Или
между
кошки,
прочим. Кошки,
понимаете?
Вполне не легкомысленные, кстати.
Вот. И, значит, сначала я думал, что вот я как-то объединю, возьму несколько песен каких-то, объединю, придумаю сюжет. А потом мне вдруг пришла идея, так вроде бы мысль такая простая, а лежит рядом, а как-то, ну, чтобы было о любви. А я был свидетелем на начала любви Володи и Марины. То есть все это происходило на моих глазах. И даже когда он прилетел ко мне в Магадан, прилетел потому, что он был очумевший от надвигающегося. Первый, может быть, одно из первых, что он мне сказал, я прилетел, потому что я не знаю, что делать, потому что вот появилось... А я говорю, что у тебя с ней роман? Нет, романа еще нет, но я думаю, что будет, я не знаю, что делать. Я говорю, ну подожди, когда будет, тогда и будешь. Нет, ну понимаешь, вот она сейчас улетела, я ей написал песню.
И, короче говоря, все потом... Я этот сюжет, в конце концов, так сказать, устаканился. И он сейчас уже существует в законченном виде. Он очень долго варился, перелопачивался. Алеша подсказал мне две темы, которые я туда, так сказать, вставил. И он же мне дал уже две музыкальных темы, которые очень интересны. И Саша Вайнштейн, известный у нас продюсер, который все вот эти мюзиклы привозил в Москву, там «Метро», «Нотр-Дам», «Ромео и Джульетта», он послушал, он сказал: «Ребята, у вас уже два хита есть». Но, значит, все это дело закрутилось, заварилось в 2008 году, и тут-то грянул кризис. Короче говоря, все есть, вроде бы все готово, нету денег, ищем не спонсоров, инвесторов, но, короче говоря, ищем
деньги. Стоп, но вот, насколько я понял, готов текст практически, да?
Либретто готово.
Готово. Да. А кризис ударил, и композитор, кроме двух тем, ничего не написал.
Нет, понимаете,
нет, это же шоу. Штука? Надо же делать шоу.
Нет, я понимаю, но маэстро нам сказал, что текст готов, а из музыки только две темы. И тут грянул кризис.
Нет, ну, во-первых, Алексей Рыбников, человек очень занят. Он не сидит без работы, он не может там писать музыку для мюзикла, еще не проект, то есть никакой конкретики нет, а у него один фильм кончается, другой начинается. Это во-первых. Во-вторых, он сейчас... сделал, у него же театр свой, и он сейчас сделал новую постановку 4 мюзиклов. Значит, это «Красная шапочка», «Буратино» и двух рок-опер. Значит, «Звезда и смерть» и «Юнона и авось». И у него сейчас театр гастролирует по нашей стране.
То есть, иными
стране.
Словами, верно ли я понимаю, он будет доделывать эту вещь тогда, когда будет понятно, что кто-то берет это на кошт.
Да.
Потому что... Хорошо, друзья, давайте мы послушаем песню очередную.
Да, это тоже довольно замечательный такой, да, довольно замечательный шлягер. И потом я попрошу вас два слова сказать про Днепрова. Человека, которого, да. О котором почти не говорят, что несправедливо.
Да.
Лицо, да, называй песню.
Да, это «Лицо в ладонях», довольно такой знаменитый шлягер. Да.
Хорошо, и я думаю, что мы потом плавно уйдем на новости, а после уже...
«Поющие сердца», такая знаменитая ВИА.
Да.
Угу.
Спасти огонь свечи от ветра. Мгновением этим слишком дорожу и не желаю лучшей души. когда я бережно держу твое лицо в своих
продолжаем беседу с Игорем Кохановским, поэтом, публицистом, драматургом. Если мюзикл, значит, уже драматург.
Ну, разумеется.
И Павел Крючков у нас еще с собой. А вот
Хау.
Вы так тонко реагируете на современные стили, а вот на рычащую стуколку, как ваше сердце отозвалось?
Как-то никак, вы знаете. Оно вроде бы есть... Я знаю, что такое сегодня есть. Но...
Вот это, да?
Да, но раньше было приблизительно это, но красивее. Раньше был Армстронг.
А, кстати,
справедливо,
между прочим,
да.
Между прочим, я вот тут я прошу слова. Я слышал своими собственными ушами записи Высоцкого, сделанные в квартире Андрея Синявского, известного писателя-диссидента, где Высоцкий изображает Луи Армстронга.
При этом причем изображает сказать, английский
там
язык.
Он изображает английский язык. Там нет английских слов. Там есть некое, такой некий эсперанто, такой нью эсперанто. Что это значит? Вы слышали это хоть раз?
Я
сейчас живьем вот такое безобразие.
Пока не забыл.
Раз уж мы говорим о хрипе,
раз уж мы об этом заговорили, да. Значит, один раз он, правда, под некоторой дозой говорит: «Васильевич, ты знаешь, я здесь под Армстронга пел американцам. Они даже смысл поняли». Я говорю: «Как тебе не стыдно? Ты кроме «yes» вообще ни одного, и, да, ни одного слова английского не знаешь». Ну ладно, ладно, он сразу написал. И когда так вот, когда иногда он что-то о себе начинал говорить в каких-то высоких степенях, его стоило только так вот немножко приземлить, он сразу...
Но запись эффектная.
Но зато факт оставался фактом.
Но очень эффектная.
Очень эффектная.
Я вам больше скажу. Значит, вот когда я после своего института, он после своего, его взяли в Театр Пушкина. Театр Пушкина уехал на гастроли в Ригу. Он мне позвонил, что...
Кровенский, да?
А? Да, тогда был режиссер Кровенский, главный режиссер театра. У него там выходов нету, и значит, чтобы, если мне нечего делать, чтобы это... В общем, короче говоря, я приехал, денег у нас было немного. В ресторане, мы жили в гостинице «Метрополь», там ресторан...
А город какой город?
В Риге. И, значит, играл оркестр в ресторане. Ну, они где-то заканчивали там в 12 приблизительно, расходились оркестранты. И тогда Володя садился, значит, за клавикорды, была на них одни аккорды, и изображал Луи Армстронга. При этом так... что все там официанты прекращали работать, а так как у нас здесь денег было мало, мы бы очень скромно сидели, смотрим, после его выступления у нас на столе появилась бутылка водки и много-много закуски. Так что мы
еще... Надо телеграмму Армстронгу
было. А есть еще очень похоже, когда он поет голосом Утесова.
Есть
«Ах, мама
такая...
моя мама, какая да. панорама».
Да, да, вот. Да, да, да. Где девочки-грозёнки, да. как миндаль. Одна меня моргает, другая подмогает. А третья, что третья? Нажимает на педаль.
Я хочу сейчас объявить песню. Можно?
А я хотел только что объявить песню.
И но как эпиграф я хотел... теме, которая появится внутри нашего разговора. Да. Вот такой один из эпиграфов, раз уж говорим.
А давай не будем объявлять.
Не будем объявлять, да. Может быть, узнают исполнителя. Автор-то, понятно, здесь сидит. А вот, может быть, исполнителя узнают.
Клены выкрасили город колдовским каким-то цветом. Значит, скоро, бабье лето, бабье лето. Значит, скоро, бабье лето. Что так быстро тают листья, а ничего мне непонятно. А я ловлю, как эти листья, наши даты. А я ловлю, как эти листья, наши даты. А я кружу напропалую самой ветреной из женщин. А я давно хотел такую, и не больше, и не меньше, а я давно хотел такую, и не больше, и не меньше. Только вот ругает мама, что меня ночами нету, что я слишком часто пьяный, бабьим летом, что я слишком часто пьяный, бабьим летом. Бабьим летом, а я забыл, когда был дома, спутал ночи и рассветы. Это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето. Это омут, ох, это омут, бабье лето, бабье лето.
Так, а где же строчки «Я лежу на сеновале»?
Это не было. Это уже народное творчество.
Угу. У меня вопрос тоже, вот, я не знаю, совершенно дикий на самом деле. Эту песню пело громадное количество людей, и знаменитых, и не очень. Ну вот сейчас мы слышали молодого Высоцкого. Кстати говоря, вы давно слышали это исполнение? Вот именно это.
Это совсем вообще не слышал.
Как вообще не слышал?
Это вообще не слышал.
Это наш подарок русской службы новостей сегодня, да. Игорю Васильевичу Кохановскому. Эту запись я нашел в архиве у себя, в бездонном. Ну, да-да, совершенно верно. Но вот у меня какой вопрос. Эту песню пела Клавдия Ивановна Шульженко, что для меня полная дикость, потому что это... песня-то написана от лица мужчины. Да, как она это могла
это
вообще исполнять?
Это история такая очень смешная. Значит, где-то в сентябре это было, да, сентябрь 64-го года, звонит мне какая-то женщина и говорит: вы, Игорь Кохановский, я говорю, а вы написали песню «Клёна выкрасили»? Я говорю, ой, наконец-то я вас нашла. Я говорю, а что такое? Я вас разыскиваю уже несколько месяцев. Я говорю, а почему? Понимаете, я ехала в электричке, пели студенты. И мне так понравилась песня, я попросила их написать слова, они переписали, а спросил, кто автор, а они не знали. Я говорю, ну, а в чем дело? Понимаете ли, я написала мелодию на эту песню, на ваши стихи, и показала Клавдии Ивановне Шульженко. И Клавдия Ивановна Шульженко хочет ее записывать, и у нас уже готова аранжировка, но нужно выяснить, нужно уточнить, может быть, слова как-то там, что-то такое. Чтобы, в общем, короче говоря, я хотел бы, чтобы вы как ко мне приехали, и вот я вас познакомил с Клавдией Ивановной. Я говорю, спасибо большое. Ее звали Тамара Марковна. Тамара Марковна, я говорю, спасибо большое, но я говорю, я не представляю, это же все-таки от мужчины все написано. Вы себе не представляете. Вот вы услышите, как Клавдия Ивановна поет, и вы забудете все на свете. Я говорю, ну хорошо, давайте я приехал. Самое там, ну, там были какие-то измененные слова, я написал. Она говорит, сейчас я позвонила. Они жили, Клавдия Ивановна жила там на 5-м этаже, а это там на 7-м или наоборот, неважно. Короче говоря, спускается к нам, входит Клавдия Ивановна Шульженко, значит, знакомится со мной. Мне очень лестно, конечно, что... Я вообще-то ни сном, ни духом так написал, просто так вот стучилось. Она мне очень такие слова сказала, теплые, такие сердечные, что я запомнил. Она говорит, молодой человек, вы знаете, я очень много пела песен о любви, наверное, вы знаете. Я говорю, да-да, Клавдия Ивановна. Но я не помню, чтобы меня так тронули стихи, которые вот написали вы. Я говорю, спасибо большое.
Она была в концертах, и один из последних телевизионных концертов Шульженко,
где она уже...
На 70-летие, где она, в общем...
Вот, но самое потрясающее было на записи. Значит, да, они меня пригласили на запись, это все для меня в новинку, впервые все это. Пришел я на запись, а там, значит, я забыл, я помню, Юра его звали, аранжировщик тогда очень модный был, он сделал такую аранжировку, вступление там со скрипками, и, значит, записывают жабьем. В это, накачал вот тогда.
В доме радио.
Да, в доме радио. Большая студия, сидит оркестр, скрипочки какие-то там все. Живьем записывают. Она раз не попала, два не попала, три не попала. Значит, там музыканты уже там сидят все. Значит, самое, тогда этот, я не помню, кто руководитель был, говорит, Клавдия Ивановна, может, мы сделаем так, мы сейчас запишем фонограмму, а потом вы сделаете, придете, когда вы сделаете наложение, все. Она так встала, такая кухонная баба вдруг передо мной. Я вам не какая-нибудь там Мянсарова или Толкунова. Я буду работать, и вы со мной будете работать. Там все сразу на цирлах. Ну, короче говоря, она там с какого-то с 5-го, 6-го раза вступила, все записала.
Вам нравилось это?
Мне, честно говоря, было очень лестно и приятно. Но, конечно, у меня очень двойственно. Ну, во-первых, Клавдия Ивановна просто для меня вот молодость, она Вертинский, Шурженко, Утесов, ну, Козин, ну, еще.
Козин,
вот. А остальных для меня не было певиц. Допустим, там, может быть, они были популярны, там, ну, та же Великанова или там кто там еще, Нина Майк Дорда. Но мне это все как-то было. А вот Шурженко как-то у меня вообще, она, тем более у нее были очень много классных вещей, понимаете?
Я, кстати, знаю почему. Потому что, когда поет Шурженко, нет ощущения, что ты виноват во всех ее проблемах. А у других певиц всегда...
Очень точно, да. Я хочу сделать небольшое объявление и вывести на тему. Дело в том, что в этом году произошло такое событие. В журнале «Октябрь» вышла ваша поэтическая подборка.
Да.
Если мне не изменяет память, я так довольно внимательно слежу за тем, что происходит через интернет в том числе. Последний раз вы публиковали стихи, я подчеркиваю, стихи, а не тексты песен. Да. Очень древние времена. В каких годах у вас вышла книжка?
Это были... последние в юности еще когда там был Дементьев Андрей.
То есть при советской власти?
Да, при советской власти.
И я знаю, что сейчас вы расписались.
И сейчас я расписался.
Расписался.
Да.
Друзья, Игорь, я должен сделать следующее. Да. Сначала я должен в космос идентификационный звук выпустить, да, потом мы уже перейдем к стихам. Ладно? Это такие особенности хай-тека нынче.